Heretic News. Приветствуем вас, еретики.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk, беллетристический подкаст о различных религиозных течениях, сектах, культах, а также истории их происхождения. Говорим обо всем, что нам интересно. В Heretic News мы, не сговариваясь, заранее ищем по несколько новостей каждый, затем зачитываем их друг другу и обсуждаем. Казалось бы, совсем недавно вы слушали выпуск новостей. И вот мы здесь. Опять записываем.
Все, Джон Тодд кончился. У нас кончается контент.
Мы сидим, рвем на себе волосы последние, чтобы еще выложить.
Ксюша Груша, большое спасибо за такую поддержку. Она поддержала выпуск про раскол. И вот это в очередной раз подняло для меня вопрос. Вот насколько могут быть вокруг одного и того же контента, там книги, чего угодно, насколько могут быть полярные мнения? Я помню просто этот поток отзывов под выпуском у Лены тогда.
Какого хера без предупреждения? Почему в выпуске про какую-то бабку из 20 века я должен слушать историю до рождения Христа? Вы чё там вообще?
Твою мать, блядь! Чё здесь происходит?
В то же время были отзывы в духе «класс, изучили, погрузились в эту историю, никогда там не знала про это ничего, никаких деталей». Насколько могут быть разными мнения? Наш выпуск про раскол расколол аудиторию.
Но не наш.
И вообще это поднимает даже более обширный вопрос лично для меня, что, конечно, у нас начинает глобально, не то что в обществе, а в человечестве, снижаться толерантность к необходимости в что-то вникать. То есть чувствуется, что когда нужно напрячься, все меньше и меньше терпимости к этому. То есть когда не только тебе что-то дают, но и тебе надо тоже попытаться там вникнуть, разобраться и так далее. Это ведь и есть то, что сделало нашу цивилизацию успешной и развитой. То, что нам было не страшно вникать. А сейчас идет такая обратная тенденция. Может быть, мне просто кажется, что это так.
На волне СДВГ контент, чел.
Это, мне кажется, может быть даже опасным, потому что мы можем приучиться так и отвыкнуть от необходимости вникать во что-либо. А это значит сразу неспособность разобраться в чем-то. Мы так рискуем оказаться в ситуации, когда есть какие-то древние технологии, которых мы не понимаем, там, к примеру. Так как в программировании есть такое явление. Очень мало специалистов сейчас, кто шарит за алгол, но на нем написано много программ военки старой. И проблема в том, что в какой-то момент у нас может не остаться людей, которые разбираются в алголе вообще. И нам придется просто доверять этому коду. Буквально молиться на него, чтобы он работал правильно. В фантастике даже такой момент рассматривается, что спустя вот столетия от текущей эпохи будут такие целые куски кода, которые никто не знает, как работают, никто не понимает, как они устроены, и в них просто верят. Поэтому вот идея вся в Вархаммере с техножрецами – это не пустой треп. В этом есть вполне серьезное основание.
Ничего, Клод возьмут, он все напишет. Ты зашел на территорию, в которой довольно много срача.
Ну вот да, я люблю такое. Я из тех людей, кто в Ютубе комменты пишет.
Открытая конфронтация между теми, кто считает важным самим добираться до сути, или теми, кто любит потреблять чужое мнение. Когда я за тебя разобрался, я все узнал, я вот авторитетный чувак, верь мне. И эти люди формируют общественное мнение.
Это вообще, знаешь, как два подхода к информационной работе.
В том числе и к пропаганде тоже.
Один подход – манипулирование. То есть, когда ты именно через эмоции доносишь информацию до людей, то есть через эмоциональную связь, и тогда факты играют второстепенное значение. Первостепенным становится позиция, восприятие, именно эмоциональные аспекты.
И точка зрения автора. Истина в последней инстанции, потому что этой селебе ты доверяешь, другой нет, и наоборот. Причем современное общество, как мне кажется, уже привыкло к тому, что есть люди, которым можно верить, и те, кому нельзя верить. И даже если человек, которому можно верить, говорит, я в вопросе-то не очень разбираюсь, мне кажется, вот так-то, то люди, которые слушают этого человека, они будут транслировать именно такую точку зрения. Потому что сказал же авторитетный дядя.
И из-за этого культура отмены стала таким инструментом контроля над тем, какие мнения пропускать, а какие не пропускать. Словно даже такая, знаешь, регуляция системы самой. Причем так получилось, что из-за явления информационного пузыря культура отмены как бы стала поддерживать его. И мы в итоге имеем ситуации, когда целые системы взглядов построены частично на иллюзиях.
Что самое интересное, культура отмены в данном случае не вопрос леволиберального дискурса, а как практика в целом. Она может присутствовать в среде западной, а может быть и среди наших инфлюенсеров, которые благодаря своему влиянию, доступу к каким-то соцсетям или наоборот к блоку их, будут запрещать тебе высказывать мнение. И создастся точно такая же культура отмены.
Уже есть, все присутствует в полной мере.
Хотя официально мы слышим, что вот в России же никакой культуры отмены не существует. Это все там, за границей.
Это, конечно, странно. То есть, потому что мы живем в общем инфопространстве, интернет есть у всех, и, соответственно, любое подобное явление масштабное, оно всех затронет неизбежно. То есть, есть где-то более яркие проявления, более слабые, но они есть.
Практика существует, потому что работает. Она удобная.
Становится проще поддерживать стабильность внутри своей инфосреды, то есть, ну, вот своего конкретного пузыря, если можно так сказать. Это ведь не только заинтересованы слушатели в этом, но и создатели контента, потому что им меньше конфликтов таким образом. Меньше нужно напрягаться, чтобы обосновывать свою точку зрения и так далее. То есть включать вот как раз аналитический подход, противоположный эмоциональному. Интересный момент, потому что непонятно, куда эволюция заведет в итоге. Нет однозначного победителя здесь. Аналитический подход иногда предоставляет какие-то слабые аргументы. И в эмоциональном подходе иногда промахиваются с попытками манипуляций. То есть просто бывает так, что автор внезапно перестает понимать аудиторию. И все разваливается.
Тенденция негативная. Так как СДВГ-контента становится больше, то и мозг адаптируется к нему.
Получается, мы на тонущем корабле. Хочется надеяться, что мы немножко боремся с этой тенденцией.
Явно мы не одни в этом поле находимся. Но в основной массе, мне кажется, тенденция к сокращению внимания.
Видишь, значит, Вархаммер все-таки станет реальностью в какой-то момент времени, судя по всему. То есть темная эра технологий потом появится такими темпами.
Здесь же есть и обратная сторона. Когда у тебя для всего есть свой инструмент, который разберется за тебя, наверное, так проще и быстрее выполнить конкретную задачу, прикладную, само собой, не в сфере философии или истории, а именно, когда это требуется для задачи. Построить корабль, переместиться из точки А в точку Б.
Это еще одна тенденция науки. Невозможно знать все в одной сфере. Уже теперь неизбежна специализация. Причем специализация все более узкая и узкая становится, потому что массив общих знаний слишком велик. И один мозг не способен это все в себе удержать. Даже в рамках чего-то узкого направления иногда уже сложно все это помнить, знать современные какие-то моменты развития дисциплины. То есть и здесь тоже вот эта фрагментация происходит. Теряем общую картину в силу того, что она стала слишком сложной. Может быть, это и есть технологическая сингулярность, про которую нам говорили. Не то, что и начнет решать все задачи, а скорее о том, что задачи станут такими, что очень сложно будет их решать. Все больше и больше нужно будет фрагментировать знания, чтобы мы могли разобраться. И в какой-то момент кривая просто остановится. Ну, не остановится, но замедлится хотя бы. И, возможно, вот этот процесс с фрагментацией внимания, он тоже взаимосвязан с этим. Что все, люди не выдерживают уже напряжения от большого количества инфы. За переизбыток этой информации. Мы-то думали, что в 20 веке, когда рос шоу экспоненциально, технологически, значит, теперь дальше так и будет. Ну, это как у Фукуямы. А по факту получился-то логарифм у нас. Поднялись быстро, а потом выходим на плато. И, возможно, реальная технологическая сингулярность, она про это, что есть определенный порог, выше которого просто уже не прыгнешь. Нужно какие-то радикально новые подходы изучать.
Вспомнился стишок. «Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. Обманул нас Фукуяма, нет истории конца».
Ой, да. А хотелось верить, хотелось. Но, увы, все циклично, все повторяется. Зато книжку продал. Да, а то мы, конечно, отвлеклись сильно. Началось-то все, конечно, с отзывов к расколу, но вот Просто такой выпуск получился демонстративный, я считаю. Я не хочу сказать, что типа вот там такой классный контент мы сделали. Он реально довольно душный, потому что предмет душный. В это реально надо вникнуть, к сожалению. Тут нет другого способа. Потому что раньше теологи, вот они погружались в предмет, им реально это нравилось, и они реально могли вот устраивать эти дебаты многомесячные, там вот по переписке и так далее. Но они вот готовы были тратить кучу времени на обсуждение этих вопросов. Им казалось это жизненно важным. Как именно посчитать? Когда правильно праздновать?
Правильно, у них других дел не было. Сидишь и ругаешься по переписке, ведешь дебаты.
В целом так и есть. Меньше информации вокруг, меньше вот этих всех потоков со всех сторон на них шло, атаковало.
Они не потребляли информацию отовсюду. Я замечаю лично по себе, куда бы я ни шел, что бы я ни делал, мне нужно обязательно потреблять какой-то контент. Иначе мозг чувствует, что ему не хватает чего-то. Ему нужно кушать знания или информацию, неважно что. Просто заполнять пустоту мыслей.
Раньше ходил в ванную и просто размышлял, там, допустим, час-два, ну, как получится. А сейчас уже иду что-нибудь слушать, поставлю себе там. Уже как-то не хочется просто так. Нужно давать время мозгу на то, чтобы он остановился и осмыслил то, что узнал. Но как ты это сделаешь, когда инфошум со всех сторон?
И ты привык, что ты просыпаешься, тебе нужно посмотреть новости, подумскроллить немножко. Ты куда-то двигаешься, куда-то добираешься, тебе нужно либо в уши что-то включить, либо видосик начать смотреть, там, либо новости, либо что-то еще, либо стрим, что-то проходит, ты потребляешь информацию. Потом сидишь на работе, ну, вроде бы работаешь, что-то делаешь, думаешь, ну как-то скучно, надо на фоне что-то включить. И уже даже музыка, она становится такой тягучей, надоедливой. Да зачем эта музыка? Надо какой-то стримчанский включить. Надо, чтобы кто-то что-то говорил, чтобы радио постоянно было, чтобы ты переваривал фоново эту информацию, потому что мозгу в твоем черепе уже тесно. Он ждет, когда он получит новую пищу, чтобы начать ее хрумкать, пока ты сидишь и копируешь табличку в Excel. Или копируешь один код, вставляешь его из одного окошка в другое.
Ты тоже замечал это, да.
А ты привык. А потом пришел домой, ну, надо кинчик посмотреть, ну, еще поиграть, еще что-то поделать. И уже все, ты в кровати, и что ты делаешь? Опять думскроллишь перед сном, либо там рилсы смотришь эти коротенькие, либо еще что-то. И такой, опа, так, я опоздал на сон уже на часа на два. Буду спать вместо 8 часов 5 или 6. Думаешь, ну ладно, что ж, спокойной ночи. И с утра все повторяется. Информация не отпускает. Она постоянно в голове. Некогда остановиться и просто подумать, проанализировать. Скучно. Я полагаю, что это опасная тенденция. Она десоциализирует тебя. Я по себе замечаю, даже общение с кем-то, оно уже немножко тяготит. На тебя спрашивают по какой-то житейской теме, абсолютно дежурной. Не сказать бы, что это супер важно, влияет на что-то, но ты уже хочешь соскочить побыстрее. Да, 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 да. Да, все, классно, супер. Ну, неинтересно уже. Ну, ничего нового. В принципе, это и так понятно, известно, да мне не важно.
Угу.
Я думаю, так быть не должно. Но лично я выйти из этого порочного круга не могу.
Тут бы нам наши объекты исследований сказали, так медитация, вот что вам нужно. Прочистить мозг.
Это в контексте темы, кстати, которую мы сейчас изучаем. Еще один момент. Боль. Самое важное – нехватка времени. Я понимаю, что мне просто не хватает времени в сутках. Причем не сказать бы, что мы как-то много работаем над подкастами.
У меня иногда это вызывало гнев, когда я понимал, что у меня полдня разошлось на какую-то хрень.
Ты впадаешь в дизмораль. Это будет, наверное, так правильно сказать. А у тебя настроение падает, разочаровываешься в своих силах. Это прямо обидно. Я, признаюсь, я всю прошедшую неделю на работе не делал работу. Я читал книжку. 700 страниц у нас есть произведение одного пассажира с понедельника по пятницу. Весь рабочий день я сидел и читал книжку. Мне жутко стыдно, у меня накопилась куча работы, но я не могу бросить ее, потому что понимаю, у нас выпуск, которые мы задерживаем. И, скорее всего, еще задержим, потому что кроме этой книжки нужно прочитать еще одну на 400 и еще две по 500.
Да, ну и статьи, естественно.
Статьи еще, видео есть, кстати, да. И все это нужно не только переварить, но и связать воедино, построить историю и рассказать ее, в конце концов, вам. От этого больше всего расстраиваешься, что тебе не хватает времени. Хотя, казалось бы, мы вроде бы, ну, будем честны, на релаксе делаем выпуски, то есть не 24/7 работаем над подкастом.
Мы бы и не смогли, я думаю. Вот я так понимаю, вот был недавно момент такой, вот как раз изучал, погрузился в учение детально. Я люблю так, когда вот оно потоком идет, хорошо, но я чувствую, то есть я в сумме провел за исследованиями часов 5 или 6, наверное, я чувствую, что вот все. Если и мне дальше бессмысленно этим заниматься, потому что уже башка отказывается это все включать. Я уже чувствую, что у меня глаза начинают в сторону уходить.
Надо было просто энергию вверх поднять.
И я понял, все, пока не надо. И причем в следующий день я уже не могу такое повторить. Мне нужно эту информацию уже на бессознательном уровне обработать. Потому что инфа-то сложная, и мозгу надо больше времени, чтобы ее осознать. Вот этот момент, когда ты бессознательно что-то анализируешь, инфошум отнимает его у тебя. Или превращает в очень длительный процесс. А он, по-моему, важен достаточно. Потому что именно вот когда у меня такая инфа полежит там, через некоторое время я могу создать систему. То есть я начинаю осмысливать, как оно в целом все работает. Инфошум отнимает время на это, да, существенно. Но самое меня пугает то, что в какой-то момент может так выйти, ну, не сразу, конечно, через поколение люди могут отчасти утратить эту способность вообще. И тогда мы окажемся в ситуации, когда у нас артефакты древности какие-то стоят, типа атомных электростанций, а мы не знаем, как они работают. Мы вот просто знаем, какие кнопки нажимать надо, и все. Я знаю, что мне скажут. Так ИИ сейчас всех спасет, и сейчас всю эту инфу в себя вберет, и будет все нам делать как надо. А мы точно хотим перепоручить ему это все.
Для того, чтобы нормально обучить ИИ, ты должен собрать чистую и корректную библиотеку. Потому что если у тебя попадется информация неверная, противоречащая, ошибочная, она будет попадать в выборку, портить ответ, который тебе выдает нейросеть.
Чем накормишь, то и выдаст. Но чтобы накормить, нужно саму понимать все это.
И получается, что у тебя для того, чтобы появилась какая-то идеальная нейросеть, должен существовать человек или группа людей, которые все будут безусловно доверять, и они соберут полную библиотеку достоверных материалов.
И такими темпами в итоге мы оказываемся в рабстве у операторов ИИ, которые загружают туда все.
В целом, да. Мы рабы кода.
Каста жрецов. Прилетают пришельцы на Землю. А на Земле 10 человек. И спрашивают, а что вы делаете-то? Да мы админы. А что админите-то? Да вон люди здесь. Где люди? А вон в коробке. И улетели.
Какой-то грустный у нас сегодня разгон получается.
Реальность все равно вырулит это дело. Так, как всегда происходило. Были намного более сложные моменты и намного более мрачные исторически. И все равно как-то все это выруливало. То есть люди приспособятся. Просто интересно, к чему это приведет. То есть как изменится мышление, подход к информации со временем. То есть будет ли отторжение этого или наоборот полное принятие. То есть мы уже видим, что наши представления о будущем 10-летней давности, 20-летней, все оказались неточными. Главное выжить, конечно. Мы же все понимаем, у нас такой критический момент достаточно.
Цивилизация всегда находится на грани вымирания.
Тоже правда. Кто-нибудь может сказать, сейчас так страшно, а спросите кого-нибудь из времен гибели Римской империи, так он тебе скажет, что это вообще конец света был. А ваш тут даже рядом не находится. Моменты были самые разные.
Да и до Римской империи греки тоже вымирали частенько. Цивилизация греческая несколько раз подвергалась крупным землетрясениям и извержениям вулкана, когда прогресс просто откатывался назад.
Так что мечты о конце истории – это, конечно, красивые мечты, но неизбыточные. И, может быть, это даже и хорошо, потому что конец – это всегда очень скучно.
А это мы все к чему? К тому, что выпуск-то еще черт знает когда, новой темы. А пока давайте-ка переходить к новостям.
Бывшие члены восстановленной Церкви Бога утверждают, что в ее Уотсфордском отделении сложился культ. В округе Медина бывшие члены восстановленной церкви утверждают, что им удалось вырваться из культа, возглавляемого ее основателем Дэвидом Паком. Восстановленная Церковь Бога – одна из многих церквей, образованных в ответ на серьезное доктринальное изменение, произошедшее во Всемирной Церкви Бога в 1995 году. Дэвид Пак, бывший теперь уже член той организации, искал место для создания ответвления где-то в 1999 году. Он нашел помещение в Уотсфорде и основал то, что сначала было небольшой церковью. Примерно 10 лет спустя она разрослась до нынешней штаб-квартиры на Ambassador Drive. Международная организация Grace Communion International, ранее известная как Радио Церкви Бога и Всемирная Церковь Бога, это христианская деноминация, базирующаяся в Шарлотте, Северной Каролине. И основана она была Гербертом Армстронгом. В 1934 году он работал рекламным агентом и по мере своей работы погружался в церковные идеи, после чего в какой-то момент решил стать радиопроповедником.
Тогда это было модно.
Он основал радиослужение в Юджине, в Орегоне. Первая трансляция состоялась еще в октябре 1933 года. 7 января 1934 года Армстронг начал вести свою еженедельную программу «Мир завтрашнего дня» на местной 100-ваттной радиостанции в Юджине. Программа была оформлена как сокращенная церковная служба, включающая гимны и послания самого Армстронга. Молодой священник практиковал смесь христианского фундаментализма с некоторыми догматами иудаизма и доктриной о соблюдении субботы и седьмого дня. Армстронг проповедовал, что Великобритания и Соединенные Штаты населены потомками двух потерянных колен древнего Израиля. Доктрина Армстронга включала строгое соблюдение субботы, ежегодных праздников и святых дней, описанных в 23 главе Левитской книги. Различие между мясом ритуально чистых и нечистых животных, запрет медицинских вмешательств и обязательную уплату трех десятин церкви. Армстронг отвергал то, что он считал языческими практиками и верованиями, которые были поглощены основным течением христианства. К ним относились идея Святой Троицы и празднование Рождества, Пасхи, Хэллоуина и дней рождения. Доктрина Армстронга строго выступала против развода и повторного брака и призывала членов, которые развелись, стремиться к примирению со своими бывшими супругами, даже если они вступили в повторный брак. В общем, такой он фундаменталист, можно сказать, иудейского толка, чем-то напоминает адвентистов. Армстронг утверждал, что те, кого Бог призвал, кто уверовал в Евангелие Царства и получил Дух Божий при крещении полным погружением, стали частью истинной библейской Церкви Божьей. Служители были обязаны исключать из своих общин тех, кто создавал проблемы или разделял людей. Хорошо, если бы все становилось на этом. И тогда церковь Армстронга мало чем отличалась бы от других фундаменталистов-ветхозаветников. Но в 1956 году Армстронг опубликовал брошюру 1975 в пророчестве, в которой предсказывал катастрофическую засуху, голод и эпидемии в Соединенных Штатах в период с 1965 по 1972 год, а также грядущую ядерную мировую войну, спровоцированную подпольными немецкими нацистами и последующее порабощение христиан в Европе, которое завершится возвращением Иисуса Христа.
Просчитался? Но где?
Я удивлен, что рептилоидов в его предсказании не прозвучало, конечно. Вот эти все разговоры про нацистов на обратной стороне Луны, вы знаете, которые там вот готовят свои космические летающие тарелки и обязательно однажды прилетят сюда. Армстронг предсказал, что эти события будут происходить в течение 3,5 лет и, внимание, завершаться в 1975 году. Естественно, он начал набирать большую аудиторию. Такие это новости. К 1968 году церковь переименовали во Всемирную Церковь Бога, чтобы отразить ее новообретенный статус. К началу 70-х церковь начала раскалываться. Не все были уверены в том, что пророчество сбудется, потому что в 65-м году не начались ни засуха, ни голод, ни эпидемии. И, казалось бы, к 70-м-то уже ядерная война должна была начаться, но нет. Предсказанные Гербертом Армстронгом события не произошли. А в 1986 году Герберт Армстронг скончался в Пасадене в штате Калифорния. Его преемник и другие служители пришли к выводу, что многие из доктрин не соответствуют Библии. Уже в 1988 году новый глава церкви Джозеф Ткач-старший начал вносить доктринальные изменения, сначала тихо и медленно, а затем открыто и радикально. Эти изменения были представлены как новое понимание Рождества и Пасхи, Вавилона и блудницы, британского израилизма, субботы и шаббата и других доктрин. Новый лидер направил богословие церкви в сторону основных евангелических христианских убеждений, вопреки желанию некоторых членов церкви. Итогом стало большое разочарование последователей и новый всплеск еще раскола времен 70-х. Хотя церковь признала, что изменения привели к катастрофическим результатам, она осталась верна своим новым убеждениям и считала, что изменения были к лучшему. За время правления Джозефа численность членов церкви сократилась на 80%. Так появились другие деноминации, отколовшиеся от нее, в том числе и восстановленная Церковь Бога. Дэвид Пак создал еще более 50 общин, написал 20 книг, сотни брошюр, статей. Восстановленная церковь утверждает, что является единственным истинным продолжением Всемирной Церкви Бога в том виде, в каком она существовала до смерти Армстронга. Они тоже верят в грядущий апокалипсис, за которым последует тысячелетнее царствование Христа на земле, а также ветхозаветные диетические законы, десятину, соблюдение субботы, запреты на праздники и фестивали с языческими корнями и большинство других учений Армстронга. Восстановленная Церковь Бога придерживается законов десятины, изложенных в Ветхом Завете. Не являющиеся членами церкви, те, кого они внутри называют сотрудниками, добровольно делают пожертвования, демонстрируя свою поддержку деятельности деноминации. Другая упомянутая доктрина, называемая «общая», исходит из новозаветного понимания того, что христиане должны избегать излишеств и жертвовать из своих излишков на поддержку работы церкви. Эта доктрина впервые была объяснена церкви Паком в 2011 году в четырехчастной серии проповедей под названием «Изречение Христа. Одна великая тема».
Это его изречение, изречение Христа, или все-таки он интерпретировал их?
Интерпретировал, конечно, то есть там разбор Библии. И он объясняет, на самом деле Библия утверждает, что вы должны быть бедными, то есть нельзя обладать имуществом, поскольку церковь – ваше истинное имущество, церковь – единственная, кто может привести вас к спасению после апокалипсиса. А так как апокалипсис неизбежен и скор, держать при себе имущество неправильно будет, потому что тем самым вы мешаете своему спасению. Затем эту идею Дэвид вновь рассмотрел уже в двух частях в 2014 году. Назывались лекции «Как маленькая церковь делает такие большие дела».
«Как маленькая церковь делает такие большие деньги».
Да, я думаю, он перепутал слово случайно. Членам восстановленной церкви Бога предписывается продать все и отдать свои излишки на поддержку работы церкви.
Логично.
Бывшие члены организации рассказывали, что по большей части люди могли вступать в брак только внутри своей расы. Ну и, скорее всего, внутри церкви. В более широком смысле они описывали трудности в отношениях в небольшом сообществе, где весь внешний мир рассматривался как угроза церковной экосистеме. Пары проходят консультацию священников. Если священник считает, что они не подходят для брака, им настоятельно не рекомендуется продолжать. Если же пара продолжает консультации без каких-либо нареканий, значит, брак одобрили. Служение может заявлять, что они советуют кому-то не вступать в брак. Прямо никто не запрещает, но духовно настроенные члены церкви чувствуют давление, потому что считается, что служители выражают волю Божью. Так что внутри церкви никто не слышал о паре, которая бы поженилась без рекомендаций служения. Не прислушаться же к советам священников означает бунт. Для таких верующих существуют меры дисциплинарного воздействия. Худший вариант – это исключение из собрания. Еще хуже – маркировка. Маркировка означает, что человека следует избегать. Члены церкви не могут с ним общаться. К нему относятся как к врагу деноминации. Напомнила, кстати, как у саентологов устроено. Если ты ушел из церкви саентологии, с тобой общаться больше нельзя. Причем даже если вы родственники, запрет сохраняется. Восстановленная церковь Бога заявляет, что межрасовые братья не противоречат ее убеждениям. И что вообще-то такие пары давно существуют в церкви. Они говорят, что такие пары пришли к ним извне. Братья не расторгаются в таком случае. Но при этом не допускаются новые межрасовые братья внутри восстановленной церкви Бога. То есть это очень осторожное заявление, чтобы и не показаться фундаменталистами, и в то же время дать себе свободу действий. Один из прихожан, Марк, начал сомневаться, когда Дэвид Пак стал назначать даты возвращения Иисуса Христа. А даты все не забывались. Первая неудачная дата, которую он помнит, была 30 августа 2013 года. Тем не менее, он продолжал оставаться внутри церкви, или в этот момент уже скорее секты, до 2021-го. На то, чтобы увидеть противоречие, ушло время. Он видел несостоявшиеся предсказания и видел, как Пак отождествлял себя с библейскими персонажами и наделял себя титулами оттуда.
Правда, опоздал на пару тысяч лет.
Он стал документировать то, что Дэвид говорил, и увидел отчетливое противоречие. Другая прихожанка ушла вместе с мужем тоже по доктринальным причинам. Они ушли 17 июня 2016 года. По их словам, процесс стартовал примерно за год или полтора до этого. Они работали в церкви с начала 2000-х годов и были связаны с ней и социально, и профессионально, и духовно. Их беспокоили пророческие элементы, особенно когда назывались даты, которые не сбывались. Финансовый аспект тоже стал вызывать серьезные опасения. Потому что помимо основной системы десятины, Пак добавил общее учение. Оно не отменяло выплату, что члены церкви должны продать все свое имущество и отдать все сбережения церкви. Якобы внутри деноминации утверждали, что люди могут оставить себе часть денег. Но Пак настаивал на снятии средств даже с ипотеки и продаже пенсионного счета.
Зачем они тебе в Царстве-то Божьем?
Апокалипсис скоро. Что вы беспокоитесь? Главное – это спасение. Прихожанка стала разговаривать с людьми, которые потеряли огромные суммы из-за этого давления. Когда бывших членов набралось достаточно, они стали обращаться в СМИ и привлекать внимание к проблеме. Церковь же продолжает свою работу. Она ответила на обвинение. Точка зрения не соответствует опыту подавляющего большинства людей, которые взаимодействовали с восстановленной церковью Бога на протяжении многих лет. Члены церкви, бывшие члены, посетители, соседи, поставщики, государственные должностные лица и другие взаимодействовали с церковью на протяжении десятилетий. Если цель состоит в том, чтобы объективно понять нашу организацию, то эти взгляды по меньшей мере столь же важны, как и мнение небольшого числа бывших сотрудников. После чего они ответили на ряд доктринальных обвинений. Хотя личный опыт, естественно, может различаться, мнения, приписываемые небольшому числу бывших сотрудников, не отражают мнение подавляющего большинства тех, кто знал восстановленную церковь или взаимодействовал с ней. Что касается брака, священники дают библейские советы и наставления членам церкви, которые задумываются о браке, но при этом не высказывают своего одобрения. Если говорить о межрасовых браках, то они не противоречат убеждениям восстановленной церкви Бога. Межрасовые пары давно заключают браки в этой церкви. Что касается десятины имущества, церковь не учит и не требует от членов продавать имущество для уплаты десятины или членства в церкви. А если говорить о бывших членах церкви и их личных отношениях, то деноминация не обсуждает личные отношения нынешних или бывших членов. Конечно, интересно, вот концепция Армстронга про то, как все смешалось в доме Облонских, и нацисты устроят ядерную войну и придут перед пришествием Христа. Я сразу Джона Тодда вспомнил, если честно, с похожими заявлениями о том, как иллюминаты контролируют все, и они там поклоняются по друидским ритуалам по-прежнему сатане. И однажды перед вторым пришествием Христа, естественно, все крутится вокруг него. Они выйдут наружу, погрузят весь мир во тьму.
Возможно, нам придется про этих товарищей сделать отдельный выпуск.
Мне вообще интересно стало, Всемирная Церковь Бога не связана с детьми Бога, и оказалось, что вроде нет. Это просто такие похожие названия.
Знаете ли, слово «бог» довольно распространенное.
Да. Это вообще, наверное, связано в целом с тем вторым ревайвалом, потому что все пытались приватизировать Бога. Каждая церковь пыталась сказать, что вот они-то именно божественная церковь. Вот именно мы God's Church, а не кто другой. С нами Бог. Потому что все соревновались за новых прихожан, которые заинтересовались религией яростно. Конкуренция была очень высокой. Интересно, что он начал радиопередачи аж с 33-го года. Это, конечно, поразительно так рано в эту тему зайти. Но потому и успех, видимо, пришел. Но почему? Почему они снова и снова совершают эту ошибку? Не надо называть четких дат. Ну, не надо. Вы говорите обтекаемо. Но нет, есть этот соблазн внутри. Если я скажу четкую дату, вот тогда мне точно поверят. Потому что раз я уверен в своих показаниях, значит, говорю правду. Но минус в том, что оно не сбудется. Люди начнут разочаровываться. У адвентистов такое было, конечно. Там, правда, человек искренне все посчитал. предположил, как должно быть, получил свою цифру, и в итоге оказался неправ. Поэтому принял тот исход, который случился. Ну, а Дэвид, в свою очередь, видно, что когда создал свои ответвления, решил, а что, собственно, стесняться ввиду персональные законы о том, что все должны передавать деньги. Больше был заинтересован в финансовых результатах. Но, что интересно, тоже допускал эту ошибку с датами. Очень много таких христианских общин, закрытых, внутри которых происходит черти что. Вот вплоть до того, что могут тебе браки контролировать, назначать пары. Помните, наверное, историю про мормонов, фундаменталистов. И периодически вот они всплывают наружу. Конечно, вопрос главный в том, сколько их на самом деле. В США, с учетом того, что церкви почти все отдельные, их там, наверное, ну, возможно, тысячи.
Конечно, в США таких деноминаций множество. Причем большая часть, наверное, сохранилась еще из 70-х годов, когда они переживали свой расцвет.
Угу.
А сейчас продолжают появляться новые, откалываться от более крупных деноминаций, создавая более мелкие секты. Просто-напросто это прибыльно. Ты всегда можешь собирать с прихожан деньги и жить на это.
Да, неудобная схема. Говоришь, что будет апокалипсис, и тебе ничего не понадобится в Царстве Небесном. Зачем тебе деньги? Ты не понимаешь, тебе осталось тут жить-то всего, может, 3-4 года. Почему не возникает вопрос, а тебе тогда деньги зачем нужны? Зачем они тогда церкви-то нужны, если мы все закончим свой путь скоро?
Тут легко объяснить. Церковь должна информировать людей. Для этого нужны деньги.
Деньги идут на благое дело. Потом, правда, у основателя появляется особняк, но это не важно. Это воля Божья.
Бог дал, Бог взял. У тебя взял, мне дал.
Ну, Дэвид Пак хотя бы сочинил какую-то историю под это. Хотя, честно говоря, не особо постарался. Мне больше понравились теории Армстронга. Они богаты на воображение.
Значит, будем их изучать. В РПЦ очередной раз предложили ввести раздельное обучение в школе. Накануне праздника День семьи, любви и верности, если вы не знали, есть такой, прошла пресс-конференция председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ иерея Федора Лукьянова. Для обеспечения роста числа студенческих семей он предложил ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе, а также создать институт помолвки. Мне кажется, здесь институт помолвки будет очень хорошим, и он поможет более осознанно к этому подойти, более серьезно. Помолвка уже предполагает брак, а не сожительство. А вот что он говорил про раздельное обучение. Если мы сделаем раздельно параллельное обучение с 5 класса, когда идет разница в развитии мальчиков и девочек, то мы получим рост количества молодых студенческих семей. Сегодня их не так много в стране, потому что мальчики и девочки обучаются совместно в старших классах. По мнению священнослужителя, подобная мера поможет школьникам избежать негативного опыта и сосредоточиться на учебе. Кстати, полагаю, следует ввести изучение домостроя в школьную программу. Да и браки вообще вслепую надо заключать, под руководством родителей и свахи. Хотя вся эта идея звучит как предложение телепортироваться в Средневековье.
Я на самом деле просто не понял логику, почему это должно помочь увеличить количество семей. Мальчики и девочки не будут взаимодействовать и не будут понимать, как им взаимодействовать. Меньше будет опыта реального.
Судя по всему, господин Лукьянов полагает, что негативный опыт из общения между мужским и женским полами в школе приводит к нежеланию создавать семьи.
Желание создавать семьи, оно все-таки больше связано со своей семьей. То есть, если человек внутри своей семьи видит плохой образ, то тогда, наверное, он не будет стремиться создавать семью, потому что он посмотрит и скажет, ну, я не хочу, чтобы у меня было так же. Но мы же с детства берем свои убеждения, мы свою семью рассматриваем как образец, если она была неуспешной, неудачной, там, неполной. На бессознательном уровне у нас отпечатывается, что семья – это не круто, что это, скорее всего, неприятности сулит, проблемы. И бессознательно человек начинает избегать таких контактов, которые могут к этому привести. И наоборот, если внутренняя семья была хорошей, то ну, он даже не осознает этого стремления создать семью. А отношения между полами – это другая категория. Человек будет желать создать семью бессознательно, даже или сознательно, но у него не будет опыта, и он не будет знать, что ему делать. Это, кстати, намного более опасная история, и вот это реальная проблема есть. Сделаем раздельное обучение. Но и нет-то он никуда не денет. Соответственно, знания будут получать в интернете. Там такие знания будут получены, что к моменту завершения обучения вероятность, что у человека будет здоровое понимание отношений с другим полом, не очень высокая.
Да и вообще многие эксперты говорят о больших рисках практики подобной. Например, как раз нарушение социализации, как ты заметил.
Проблем еще больше будет.
Исследователи отмечают, что в дореволюционных гимназиях выпускники испытывали сложности в общении с противоположным полом. А там практика раздельного обучения присутствовала. Вообще школа должна учить взаимодействию, а не изолировать.
Мне нравится, когда это предлагается, но забывают, так опускают детали, с которыми это было сопряжено раньше. Мужчины в кадетских учреждениях учились с детства тогда. И как проходил их первый контакт с женским полом полноценный? Их вели чуть ли не системно в бордель. И там знакомили, что называется, напрямую. Считалось, что это даже и правильно так делать, чтобы преодолеть, так сказать, вот это препятствие. Это даже с точки зрения, ну, чисто физиологической не очень-то полезно. Зачем ломать то, что работает? Сейчас люди эти отношения учатся строить еще, фактически, он там сказал, с пятого класса, да, камон, ты со второго, третьего уже учатся взаимодействовать друг с другом. К пятому это уже более-менее серьезное социальное взаимодействие начинается. К завершению школы они уже понимают, что им делать. Да, проблемы бывают у всех, естественно. Но это можно решать, и если уж говорить цинично, то меньшинство, у кого эти проблемы возникают. Основная масса, у них все хорошо. Если разделишь, хрен знает, что получится, потому что надо как-то этот опыт будет тогда давать. Вот как его давать?
Клирик оппонирует тебе. Если это сделать, а опыт регионов, где это началось, Удмуртии, например, показывает положительный пример, то в старших классах учеба становится основной, а после окончания школы они со свежими силами, соскучившись друг по другу, без негативного опыта, встречаются и создают студенческую семью. И здесь Иерей выдает желаемое за действительное. В Удмуртии и правда есть такая практика, но сам проект – инициатива негосударственной организации «Союз православных женщин». В проект входят 10 школ. И что важнее всего, это религиозное образование по отдельной программе. Традиционное воспитание девушек для учениц 5-9 классов. Это не полноценное раздельное обучение, а специальная инициатива от РПЦ. Есть сформированные классы, которые ходят на свои предметы.
Есть спецкурс, где отдельно девочки сидят.
Подключилась к проблеме. И знаменитый депутат Госдумы из КПРФ, часто нами цитируемая противница закона о домашнем насилии в качестве главного оберега семьи, Нина Останина. А она заметила, что формирование сознания ценности семьи происходит у подростков несколько иначе, чем думает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Семейные ценности воспитываются культурой, прививаемой с раннего детства. Такие мотивы исходят из воспитания, когда с раннего детства мальчик видит симпатичных девочек, с которыми вместе общается и учится культуре такого общения. Разве это плохо? Поэтому давайте не будем разделять общество по признакам пола, и тем более детей в школах. Останина добавила, что опыты с раздельным обучением уже присутствовали в нашей истории и ни разу не гарантировали ни прочность браков, ни желание молодежи вступить в них сразу же после начала обучения в вузе. Молодые люди откладывают вступление в брак не потому, что мальчики и девочки вместе учились, а по совершенно другим причинам, лежащим в материальной плоскости. Она предложила воспитывать девочек и мальчиков в обстановке взаимопонимания и взаимного уважения.
То есть то, что он предлагает, оно понятно, в чем замысел. Отдельно меньше будет вот этого всего отвлекающего фактора, меньше будет рисков случайных связей. То есть люди будут более чистыми именно с религиозной точки зрения. Он опять же смотрит на брак, скорее всего, религиозно. То есть как на священный союз, как на не отношения больше, а обет перед Господом. Что вот такие выпустившиеся просто будут в душе держать убеждение, что все, теперь мне надо найти мужа, жену, потому что таков путь, потому что так хочет Бог. И будут выбирать сознательно, умеренно, нифига. Опыт показывает, что если удерживать в ежовых рукавицах тех же девочек или мальчиков до самого выпуска, что потом происходит? Они пускаются в отрыв. Куча примеров таких, когда следующие там 5 лет, не то что никакая семья, наоборот, там вписки, все вечеринки собираются, какие только возможно. Случаются и залеты, естественно, не без этого. То есть, наоборот, только проблемы обретаются. вместо того, чтобы помочь человеку. Мотивация такая, что будут лучше учиться в финале обучения, что меньше будут отвлекаться. Но у нас же на планете есть пример, где люди всю свою жизнь буквально посвящают учебе с самого детства. Южная Корея. Ну и как? Классно. Хорошо себя там дети чувствуют. Как они? Нормально у них потом жизнью все складывается. Создают ли они семьи после этого активно? Если ты человека заставляешь сосредотачиваться на учебе на протяжении, получается, с 5 класса, ну потом не удивляйся, что человек будет сосредоточен только на карьере. И ничего его больше интересовать здесь не будет. Это ж обратный эффект.
Но ты упускаешь момент, что когда разделяешь, ты девочкам рассказываешь, как правильно жить в семье, а не работать. А мальчикам, как правильно содержать семью. На выходе тебя должны ждать свахи, сразу вручать дипломы об образовании.
Чего вообще беспокоиться об этом? Просто выдавайте уже. То, ну, я понимаю, рождаемость, хочется решить вопрос. Ну, так без радикального решения не выйдет. Ну, тогда давайте просто раздавать, и все, приказ. Первые 5 детей должны государству, как хотите. Для всех несогласных ГУЛАГ. В ГУЛАГе тоже заставят. Просто не будут спрашивать, хочешь или нет. А потом главный вопрос, да, что делать-то с людьми с этими всеми? Кормить их теперь?
Вроде бы на дворе 21 век, а решения 200-летней давности предлагаются.
Ватикан объявил епископов и священников общества святого Пия X раскольниками и заявил, что миряне рискуют быть отлучены от церкви. Тут история на уровне раскола ВПЦ случилась недавно. 2 июля, когда сотни священников шли на пышную мессу на склоне холма в швейцарских Альпах, епископы, возглавлявшие процессию, их духовенство и 6 тысяч мирян, склонившихся в молитве, были объявлены членами раскольнической группы, больше не находящейся в общении с католической церковью. Менее чем через 24 часа после того, как ультраконсервативное общество святого Пия X назначило 4 новых епископов, в открытом вызове, кстати, папе Льву XIV, Ватикан объявил, что эти епископы, люди, которые их рукоположили, а также священники и миряне, принявшие раскол, были официально отлучены от церкви. Так об этом говорит кардинал Виктор Мануэль Фернандес, глава доктринального отдела Ватикана, в заявлении, опубликованном как раз в тот момент, когда началась заключительная месса 4-дневного горного фестиваля святого Пия X, посвященного свершившейся хиротонии. Священнослужители и мирян предупреждают о недопустимости присоединения к расколу братства священников святого Пия X, поскольку в этом случае они автоматически понесут наказание в виде отлучения от церкви.
Получается, товарищи поставили под сомнение власть Папы Римского?
Папа Римский издавал указания, предупреждал их о том, что будет отлучение от церкви.
А так как католицизм, так же, как и православие, предполагает жесткую систему подчинения и корпоративную культуру, то вполне логично, что товарищей решили исключить из числа католиков.
Ситуация та же самая, что и с матфеитами. Матфей оказался один в своей деноминации, был вынужден фактически провести такую хиротонию. Сам ее сделал. По канону христианскому минимум 2 должно быть. Минимум 2 епископов. А лучше 3. Потому что так было заведено с самого начала. В процессе ритуала передается специальный кусок ткани, который означает вот эту передачу апостольского наследия. То есть все это идет прямо от апостолов. Люди апостольского уровня могли в критических ситуациях посвятить в епископы сами. Но дальше, если ты не апостол, ты не имеешь права на это. Матфей вот потому себе это позволил, потому что считал себя, ну, на одном уровне с ними. И здесь ситуация близкая, но да, фактически общество святого Пия сделало это с вызовом. Там ироничная ситуация, потому что они связаны чуть-чуть с Львом XIV. Чувствуется, что это какой-то личный, в том числе, конфликт. Решение стало шокирующе суровым наказанием со стороны Ватикана и Папы Римского, для которого единство церкви стало отличительной чертой понтификата. Долгое время эта группа была занозой для Рима, потому что заявляла о своем католическом в вероисповедании, при этом открыто отвергая церковную власть. Сопроводительные записки к декларации «Дикастерия доктрины веры» заявила, что посвящение новых епископов без папского одобрения является преступлением раскола. влекущим за собой канонические последствия для рукоположенных служителей и мирян. В документе также в резкой форме утверждалось, что священнослужители, принадлежащие к священническому братству святого Пия X, находятся в расколе и, следовательно, должны считаться раскольниками. А миряне, формально придерживающиеся раскола, должны тоже считаться раскольниками и быть отлучены от церкви. В документе, отменяющем привилегии, говорится: «Святой народ Божий предупреждается, что священнослужители общества святого Пия X незаконно совершают таинство, и что совершаемые ими таинство покаяния и заключенные ими братья считаются недействительными». Группа, кстати, получила все эти привилегии при папе Франциске. В указе также отмечается, что послы Ватикана по всему миру разработают процедуры, которые местные епископы будут использовать при рассмотрении дел, связанных с ними на своей территории. Решение, получается, признает недействительными таинства, совершаемые 751 священником общества по всему миру. В общей сложности в церковь входит 1500 клириков, включая семинаристов, братьев, облатов и монахинь, проживающих в 77 странах. Так что это не какая-то история, когда отлучили от церкви там 10 человек. Это крупная церковь. Хотя в заявлении не было определено, что именно представляет собой формальная приверженность расколу для мирян, в нем прямо поддерживалась записка 1996 года, тогдашнего еще папского совета, по законодательным текстам, в которой говорилось, что формальная приверженность состоит из двух элементов: сознательного выбора приверженности обществу вместо повиновения папе и исключительного участия в лефевровских церковных актах без участия в актах католической церкви, имея в виду основателя группы архиепископа Марселя Лефевра. Заявление было составлено по той же формуле, что и декларация Ватикана, последовавшая за незаконным посвящением в епископы, проведенным этим архиепископом в 1988 году, которая прямо объявлялась об отлучении от церкви только для тех, кто был возведен в епископы или для тех, кто руководил церемонией. А также содержалось предупреждение священникам и верующим не поддерживать раскол из-за риска отлучения от церкви. Однако на этот раз в сопроводительной записке были подробно изложены последствия этого акта для священников и мирян. Ну, вообще выглядит довольно агрессивно со стороны Ватикана, но это потому, что до этого тоже был спор. Потому что Ватикан предупреждал, что следование расколу приведет к отлучению от церкви. И несмотря на это, епископ Майкл Галдаде, один из недавно посвященных, а теперь отлученных, священнослужителей Сент-Мэрис, это в Канзасе, призвал тысяч людей, собравшиеся на вечернюю молитву 1 июля, сохранить верность ваших семей этим святым институтам, мессе, таинствам и никогда не отпускать их. Цитата его: «Если католическая церковь своей традиции порождает жизнь, то модернистская церковь – это пустыня, она убивает все, к чему прикасается». Тяжесть ватиканского заявления разрушила праздничное настроение, царившее на многодневном собрании верующих общества святого Пия X в иконе. После проведенных накануне освящений участники собрались под большими шатрами, чтобы насладиться трапезой на полях у подножия величественных швейцарских Альп. Не менее длинные очереди тянулись сквозь толпу. Люди ждали возможности обратиться к новым священникам за благословением или купить себе пивка. Однако на заднем плане маячила перспектива того, что могло случиться, и фактически было объявлено на следующий день. Тем не менее, верные последователи церкви, похоже, остались непоколебимы в своей преданности группе. Один из приверженцев общества, мирянин, который помог организовать это собрание, сказал: «Миряне из общества святого Пия X должны написать своему епископу и больше не приходить в наши места для молитвы, но если они этого не сделают, то их непременно отлучат от церкви. Сегодня меня отлучили от церкви». Однако не все в обществе считают, что наказание в виде отлучения от церкви коснется и их. Хотя участие верующих в посвящениях можно было бы истолковать как формальное согласие с расколом, отец Мишель Рион, главный организатор епископских посвящений, заявил журналистам: «Все прихожане, присутствующие здесь, несомненно, принадлежат к церкви и являются сынами папы, и они огорчены и очень опечалены. Я думаю, большинство прихожан знают, что таинства по-прежнему будут действительными и законными. Но весьма печально, что некоторые люди могут этого не понимать и не осознавать». Он прямо противоречит заявлению Ватикана, к слову. Но его это не беспокоит. «Мы просто надеемся и молимся, потому что знаем, что это было правильным решением. Они поймут важность того, что мы сегодня сделали», имея в виду Хиротонию. Многие из присутствующих мирян выросли в общинах общества Святого Пия X, в том числе и недавно отлученный от церкви епископ. 20-летняя Лилиан Риддл из Онтария рассказала, что ей было 7 лет, когда мать начала водить всю семью в часовню общества на латинскую мессу перед Ватиканским собором, потому что там лучшие священники, которых можно найти. Перспектива отлучения не повлияет на ее отношения с церковью или обществом. Но я просто продолжу жить своей жизнью. Я люблю общество Святого Пия. Я думаю, что то, что они делают, прекрасно для всех католиков. Еще одна последовательница рассказала, что ее бабушка и дедушка познакомились с обществом, когда Лефевр ездил в Мехико, где ее брат сейчас является священником. Ее семья приехала в Швейцарию из Мексики, чтобы отметить важное событие в истории церкви на фоне, по ее словам, преследований, которым организация подвергается в последнее время. Трудно, когда тебе говорят, что ты не прав, особенно когда это говорит Папа Римский. Но я думаю, что это та борьба, с которой должны сталкиваться все католики, потому что мы защищаем истину. Даже Папа Римский не смог отговорить ее от продолжения своей религиозной жизни в составе общества Святого Пия X. Я нахожусь в таком месте, где мои взгляды совпадают с вашими. Никто не сможет меня оттуда сдвинуть. После утренней мессы священники и монахи в черных рясах складывали стулья и разбирали строительные леса под ярким швейцарским солнцем. Когда они толкали телеги со строительными материалами в гору к главному зданию общества, над ними, на горном ветру, развивался флаг Ватикана, поднятый на одну ступень выше национальных флагов. Что вообще это за общество? Это фракция консервативных католиков-традиционалистов, которые отвергли масштабные реформы церкви, принятые в 60-х годах. Группа имеет тесные связи с Канзасом и Миссури. Некоторые ее называют сектой, традиционалистской, потому что приверженцы придерживаются строгих гендерных ролей, и они отвергают совершение мессы на языках, отличных от латыни. Им не нравится позиция Второго Ватиканского собора по экуменизму или сотрудничеству между христианскими религиями. Штаб-квартира общества находится в Плац-Сити, штате Миссури, а в Сент-Мэри, в Канзасе, главное убежище для последователей расположено. Присутствовавший на прошлой неделе на посвящении епископов в иконе репортер сказал, что церковь Святой Марии хорошо известна среди католиков общества Святого Пия X. По крайней мере, в общественном представлении приверженцев общества, я думаю, что церковь Святой Марии в Канзасе действительно стала образцом для такого рода параллельной организации, существующей в соответствии с этими традиционными католическими нормами. Общество Святого Пия X гордится тем, что церковь непорочного зачатия является их флагманской церковью в Соединенных Штатах и утверждает, что 5000 верующих постоянно посещают там латинскую мессу. Архиепископ этой церкви в письме после раскола написал: «Это событие особенно печально, поскольку Святой Престол на протяжении многих лет стремился к примирению и полному общению с обществом Святого Пия X. В то же время церковь никогда не перестает молиться и трудиться ради единства. Каноничные наказания, в частности, отлучение от церкви, объявляемое Святым Престолом, не являются выражением враждебности или отвержения, а представляют собой целительные меры, отражающие серьезность проступка и направленные на покаяние, исцеление и последующее восстановление общения».
В 2023 году Бюро расследований штата Канзас опубликовало итоги 4-летнего расследования обвинений в сексуальном насилии со стороны католических священников. В результате этого расследования 30 дел были переданы местным прокурорам, но дальнейшие действия были маловероятны из-за опасений по поводу истечения срока давности. Однако в отчете отмечалось, что расследование обвинений в отношении священников общества Святого Пия X продолжится. Так что, как вы видите, причин для раскола было более чем достаточно.
И теперь в США появляется новая секта.
Кстати, это тот случай, когда слово «секта» максимально точное. Потому что секта изначально – это организация, которая отделилась от основной деноминации.
Совершенно безобидная, ничем не отличающаяся практически от других католиков, но не подчиняющаяся Папе Римскому.
Да, это вот к разговору о том, что в католицизме все свободно, такие нравы прекрасные, а в православии все жестко, у нас тут вертикаль, чуть ли не патриарх, там царь и бог. Малейшее неподчинение Папе Римскому и добро пожаловать. Нет, конечно, я понимаю, что нарушение хиротонии – это серьезное нарушение. Тут вообще никаких вопросов. Католическая церковь просто не может после этого признавать. Ну, нельзя. Это тогда начнут все подряд так делать. Но, с другой стороны, Понятно, что конфликт во многом спровоцирован разногласиями с новым папой. И это, к слову, о том, есть ли авторитаризм в католической церкви. Вот когда нужно скрыть преступление, то все друг друга прикрывают. Мы уже рассказывали про это раньше неоднократно, как католическая церковь регулярно своих епископов перевозила, даже Ватикан этим занимался, когда в Америке шли расследования и в Испании шли расследования по поводу насилия, которое совершалось десятилетия даже назад. А когда что-то не так, что-то не по нраву, вот, пожалуйста. Теперь проблема общества Святого Пия еще и в том, что оно оставлено на произвол судьбы, как бы. Это еще и такой кидок от Ватикана в духе, ну, сами разбирайтесь тогда с вашими расследованиями теперь. Скорее всего, конфликт был в том, что этих епископов не одобрили, и Лев вообще хотел прижать организацию, то есть к ногтю, как-то их заставить больше следовать нормам.
Но слишком уж была велика автономия, и авторитет местных епископов оказался сильнее центральной власти.
А может быть, канзасская суперцерковь не хотела делиться доходами? Десятину платить отказались. Тоже вариант. В общем, так или иначе, друзья, но теперь... Католицизм и раскол. Может быть, не такой масштабный, но...
Но не первый и точно не последний. Гадалки обещают помочь россиянам решить проблемы с бензином. Если вы вдруг пропустили свежие новости из России, то на фоне топливного кризиса, связанного с сокращением производства бензина, на АЗС появились очереди. И теперь образовался новый вид антикриза. Экстрасенсы, предлагающие магическое решение заправочных проблем. Колдуны уверяют, что способны снизить расход топлива, снять с автомобиля порчу и даже превратить низкооктановый 92-й в 100-й бензин. Корреспондентка издания «База» под видом клиентки обратилась к нескольким магиням. Диагноз ставился мгновенно. На машине порча. Виновата женщина-злодейка, подлившая в бензобак проклятую жидкость. Именно поэтому топливо расходуется так быстро. Цитата из колдуньи. «Вижу женщину-злодейку, достаточно 5 капель. Допустим, если в бензин капнуть, то вот он и уходит».
«Эта машина сейчас рядом с тобой? Смотри, что ты сейчас делаешь. Я сейчас поеду в храм. Я свечу уже заказала. Я сейчас зажгу. Я начну работать. В течение часа ты идешь, делаешь мне видео своей машины. Полностью все внутри. Скидываешь, и я тебе скину заговор. Когда произнесешь этот заговор, ты должна перевернуть всю полностью свою машину и найти заговоренную вещь. Так, мой тебе совет такой. Пока о нашей работе никто не должен знать. Только ты и я. Мужу пока не говорим, потому что муж особо в это не верит. Я понимаю, что в это нелегко поверить, но если ты будешь делать так, как я тебе скажу, все будет хорошо.
Гадалка идет ставить свечки. У вас там все хорошо с башкой, все в
храм.
Порядке?
В храм идет.
Гадалка, тебе в храм нельзя идти, ты сгоришь там.
После того, как вы ей сделаете 3D-тур по автомобилю, она еще и сочинит вам специальный заговор.
Мне еще манера нравится такая. Короче, мужу не говорим. Все, понял, да? Все делай, как я сказала, все будет норм. Какие наглые стали, ё-моё.
Ради интереса, вот вам прайс-лист топливных ведьм. Отливка на воске – 1500 рублей. Рунический став на авто – 7000 рублей. Поиск магических игл в салоне – 9000 рублей. Оберег «Медвежья лапка» – 15 тысяч рублей. Двухнедельный ритуал с золотой вещью и солью – 16 тысяч. Особо предприимчивые ездят в лес, где прямо при свечах проводят обряды для снижения расхода топлива. Кстати, у журналистки, проводившей сеанс, никогда не было ни машины, ни водительских прав, однако это не помешало специалистам снять порчи с несуществующего автомобиля.
Классика удаленных гаданий.
Полагаю, следует напомнить, что когда люди не контролируют сложную ситуацию, в которую попали, они обращаются к магическому мышлению, как способу воссоздать иллюзию управления реальностью. А шарлатаны этим пользуются, продавая решения за немалые деньги. И пока правительство ищет способы стабилизировать рынок, ведьмы топливного сектора продолжают колдовать.
а можно их собрать штук 10, поставить перед НПЗ, и пусть они вот молятся, чтобы он защищен был постоянно. Заплатить им готов ради этого.
НПЗ сам себя защищает. Они должны молиться о восстановлении. То есть они должны докинуть баф на реконструкцию.
Ускорить строительство, да. Вот в real-time-стратегиях есть такая тема, там какие-нибудь в Age of Mythology. Священник ускоряет строительство. Вот они должны там помогать, вот усиливать энергии, чтобы строилось быстрее.
Кастуйте нам новые топливные емкости. Чего вы тратитесь на какое-то повышение октанового числа в автомобиле?
Конечно. Нужно заниматься серьезными вещами. Может быть, в процессе откроется третий глаз, чакры растопырятся, и вообще получится небесный НПЗ создать.
Это наше будущее. Небесный НПЗ. И там будут производить небесное топливо. И ездить на нем будут небесные автомобили.
Буквально на Святом Духе поедем. Нормальная же тема. Если не шутить, то мошенники всегда пользуются такой ситуацией, да? Как только появляется спрос на что-то.
Если вы не знали, повысить октановое число в бензобаке просто так не получится. Даже специальные растворы в бутылочках, которые продаются, они выполняют лишь часть вопроса. Они снижают уровень детонации, но грязь и примеси, которые присутствуют в низкооктановом топливе, они никуда не денут. Поэтому просто молимся, чтобы пропал дефицит.
Секта под видом кавер-группы Empire of Geez годами совершала и вовлекала десятки подростков в изготовление порнографии.
Я, кстати, когда читал про эту новость, видел ее на информагентствах, в первую очередь задумался, разве это может быть сектой? Это же просто сообщество, как говорится, любителей ЦП. Так ли это?
Оказалось, все достаточно запущено. По словам правозащитницы Анны Левченко, организация возникла в 2014 году под видом музыкальной группы. Несовершеннолетним участникам отправляли файлы с вирусами, которые блокировали доступ к компьютеру, а за восстановление требовали интимные фото и видео. Тех, кто соглашался, продолжали шантажировать угрозами слива материалов. Кроме того, подростков вовлекали в создание контента, предлагая им стать гусиными агентами и заманивать других детей. Основателями секты СМИ называют двух мужчин из московского региона. Мне стало страшно на секунду, потому что я в свое время в группах играл, группы создавал и, честно говоря, никогда не думал о том, что такое вообще возможно. Но по размышлению все-таки стал понимать, что это вообще-то такая хорошая среда для привлечения людей. В группах некоторых действительно бывают такие фанатские сообщества, которые там чуть ли не разорвать за своих готовы. В этом есть что-то сектантское.
Но здесь все-таки дело-то не в самой группе. Она вообще не из России.
Группа здесь прикрытие.
И не думаю, что даже в курсе этой истории. Хотя сейчас, наверное, им накидали ссылочек.
«Империя гусей» появилась в 2014 либо 2016 году, вот где-то между ними, как фанатское сообщество. Оно было просто связано с эстонской музыкальной группой одноименной. В сообществе делились переводами иностранных песен, каверами, а также обменивались мнениями по видеоиграм. У проекта было 350 тысяч подписчиков на Ютубе и 3 тысячи подписчиков в Телеграме. Каналы приобрели популярность у подростков. По словам Левченко, участникам сообщества под безобидным предлогом присылали файлы с вирусом. Вирус блокировал компьютер, и предлагалось для восстановления прислать фото и видео интимного содержания. Администраторы сообщества специально выбирали неуверенных в себе подростков с дефицитом общения. Если кто-то соглашался, то по закону зоны. Дальше начинали шантажировать, требовать новые материалы под угрозой того, что снимки разошлют знакомым и родственникам. Не знаю, кто смотрел «Черное зеркало», там была вот серия про подобное. Но там, правда, человек сам виноват, конечно, что смотрел недостойный контент. А здесь прислал что-то, все, на тебя есть компромат, его можно использовать. Поэтому главное правило действий в таких ситуациях – ничего никуда не присылать, потому что это специально делается, чтобы получить крючок воздействия на тебя. Это и денег касается, всего чего угодно. Правозащитница говорит, детей заставляли отправлять до 40 интимных фотографий в день. Причем по очень подробному и строгому техническому заданию. Внутри группы педофилы называли детей тыковками. Когда те пытались выйти из секты, их отправляли в компост. Это устойчивое выражение внутри группы. То есть травили, удаляли из чатов и годами продолжали дальше требовать фотографии.
Меня больше удивляет в этом вопросе, как они так долго просуществовали. Они же не один год этим занимались.
Они шантажировали и тем, что если расскажешь кому-то, мы сольем эти фотографии в сеть. Ведь ограничилось-то не только фотографиями, личный контакт тоже был. Каналы профильные Телеграме сообщили, что подростков заставляли выходить на видеосвязь в Дискорде. Одну из жертв, например, принуждали мастурбировать на камеру в течение 7 часов. Подростков вовлекали в создание контента, предлагая им самим заманивать сеть других детей аналогичным способом. Взамен агентам обещали снизить нагрузку по производству контента. Вообще напоминает вот ту схему, которую Эндрю Тейт в свое время придумал. Вот ваше задание на день. Сделать столько-то видео про меня, сделать столько-то тиктоков и так далее.
Только здесь мы Эндрю Тейта заменяем на детское порно.
А не исключено, что Тейт в свое время и таким занимался. Но как минимум обычной порнографией точно. Левченко уточнила, что в сообществе действовал и добрый полицейский по прозвищу «Мама Утка». С ней дети делились своими переживаниями. Сначала «Мама Утка» утешала их, а затем начинала манипулировать. Убеждала, что нужно проявить гуселюбивость, угодить гусю, иначе он обидится. Под гусем, видимо, понимался лидер секты. Известно как минимум о 24 пострадавших из 12 регионов, включая Москву, Петербург, Крым, Кубань, Башкирию, Удмуртию, Кузбасс и некоторые другие. Жертвам от 13 до 22 лет. При этом большинство из них, что необычно в данной ситуации, мужского пола.
Как говорил классик.
А скажите, пожалуйста, а вы пидорас или педофил?
Предполагаемыми основателями секты СМИ называют 34-летнего Виктора Постного и 28-летнего Алексея Кузьмина. Оба мужчины живут в Подмосковье и до сих пор работают с детьми в школах. Кузьмин в 2024 году лично встречался с одной из участниц «Империи гусей». Девушка сообщила, что на встрече мужчина быстро перешел на эротические темы и просил писать пикантные рассказы на заказ. Кроме этого, Кузьмин затащил ее в машину и предлагал вступить с ним в сексуальную связь. Однако девушка отказалась и смогла уйти. Более того, он во время этого пытался развести ее на вторую встречу, на которой предлагал осуществить связывание, по шибаре увлекался, видимо, и помастурбировать ей на ноги. А когда она отказалась, через неделю попытался подкинуть ей вирус на компьютер. Что интересно, ради этой встречи Алексей даже специально летал в Екатеринбург. Постнов же открестился от всех обвинений. Он заявил, что у сообщества есть много недоброжелателей, которые раздули из мухи слона. Мужчина объяснил, что раньше в «Империи гусей» действительно были инциденты с шантажом и вымогательством интимных материалов у подростков. По словам Виктора, это произошло по вине той самой мамы утки, некой Татьяны Судариковой. Бывшие наши подписчики, которые когда-то были тыквами, озлобились, так скажем. Как же эта история вышла на свет? Публикация о крупнейшей сети педофилов изначально появилась в телеграм-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной 9 июля. Она ссылалась на обращение активистов проекта «Сдай педофила». Слово «секта» в исходном посте не встречается. Вот цитата Екатерины. «Сообщество педофилов под угрозами, давлением и шантажом годами заставляло подростков в возрасте 11-16 лет самостоятельно изготавливать порнографию, выполнять задания с целью создания материалов с порнографией и присылать создателям этой сети, а также участвовать в прямых эфирах. По ее утверждению, кадры с ЦП продают в Латвию и Эстонию. Пост был подкреплен скриншотами переписки, где неизвестные с женскими никами требовали снимать видео и угрожали сливом в случае отказа. Следственный комитет возбудил дела. В релизе ведомства говорится, что информация о секте получила широкое распространение в медиапространстве, и это стало причиной. По данным комитета, участники организации совершали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в нескольких регионах, так что это федеральное дело. Потерпевших устанавливают в рамках расследования, о ходе которых потребовал доложить глава Следственного комитета Бастрыкин. Исполнение поручений контролирует центральный аппарат ведомства. Часть переписки и скриншотов уже передали в Следственный комитет. Вот как раз после этого сообщения об уголовных делах была опубликована запись, на которой женщина, чьи лицо и фигура затемнены, а голос искажен, подписана как экс-участница «Империи гусей», и рассказывает о свидании с Кузьминым. Представители СМИ даже позвонили ему, но после вопроса об обвинениях в совращении малолетних Алексей бросил трубку. Администраторы же группы «Империя гусей» заявляли, что не имеют отношения к распространению вирусов и вымогательству интимных фото, а злоумышленники якобы действовали от их лица. Решили свалить все, значит, на Кузьмина. А вот не выйдет теперь. Уже поздно.
Честно говоря, неприятно осознавать, что подобные сообщества существуют. И их в сети множество.
Угу. Это ж пересылка в интернете. То есть тебя не отследить. Уйти от ответственности легко.
Одни мрази конченые это производят, заставляя своих жертв присылать им. А потом другим ублюдкам это перепродают.
И их не взять за жопу. Потому что раньше им надо было вот физически это снимать самим. Там могут накрыть, могут какие-то еще проблемы, просочиться слух.
Для извращенцев больных, для них вообще без разницы, какой именно контент. Ну, само собой, есть разные степени болезни, но я к тому, что они готовы и за это платить.
Дельцы это поняли и подсели вот на эту схему. Поэтому такие меры осуществляются, потому что, а что еще делать? Ну, иначе этот бизнес только начнет раскачиваться дальше и дальше. А дети, естественно, будут бояться родителям об этом сказать. Они вообще будут испуганы и считать, что попали в какую-то вообще жуть. Ничего не поделаешь.
Да это и так жуть. В данном случае, мне кажется, рассказать, наверное, не самый худший выход. Потому что от того, что пропали фотографии, это как раз не страшно. Страшно, что их продолжают отправлять.
Поэтому так важно, чтобы доверие было в семье, между ребенком и родителями, чтобы ребенок не боялся, не испугался в такой ситуации все-таки рассказать, что с ним произошло. Не боялся твоего осуждения, там, что накинуться, вот ты сам дурак и так далее.
Понятно, что в первую очередь, наверное, они переживают из-за рассылки массовой по группе контактов, где друзья, одноклассники там и прочее. Но с другой стороны, если рассказать родственникам, то это уже решит хотя бы часть проблемы.
И даже вот в этой ситуации, там, ну, допустим, они разослали, да, будет буллинг, но можно перевестись в другую школу в таком случае. Да, это, конечно, тяжело.
Можно предпринять массу действий для купирования проблемы.
Еще лучше заградить это с самого начала. Собственно, сами сервисы обязать контролировать такие вещи.
И видишь, с одной стороны, Roblox там заблочили, разблочили, убрали там чаты для детей, голосовые убрали и так далее. А кто мешает им в соцсетях общаться, создавать переписку насчет серваков и так далее?
Тут начинается очень старая тема в IT, та же самая. Это вирусы, их создатели и те, кто с ними борется. Ты будешь блокировать, они будут находить новые способы контактировать и так далее, и так далее. То есть оно все упирается в личную гигиену информационную. Пока ты не объяснишь, что есть такое в сети, это, к сожалению, варианты, как зацепить, они появятся. Но отвечая на твой изначальный вопрос, что же такое империя гусей? Да? Это просто организация или секта? Так вот, здесь признаки секты прослеживаются, кстати, очень наглядно. Когда внутри организации начинают придумывать какие-то термины для обозначения последователей, делить их на уровни, то есть у нас были те, кто имел привилегии, потому что заставлял других делать то же самое. То есть те, кто угодили гусю. А остальные – это тыковки. Когда появляется вот эта специфическая терминология, это верный признак того, что тут, да, какая-то сектантская организация, потому что происходит расчеловечивание и происходит сортировка по группам. Так как у них было специальное название для лидера – гусь, тоже показательно. Значит, лидер обладал как бы определенным харизматическим статусом. Титулы – тоже верный признак. Ну и, конечно же, попытка добыть компромат. Этим знамениты многие секты, думаю, вы все хорошо помните Nexium, который действовал примерно так же. Компромат, если у тебя его не было, надо было создать на себя и переслать лидеру, чтобы лидер в любой момент мог этим воспользоваться. Объяснялось все, правда, практикой, что это ты себя так развиваешь, ты преодолеваешь свои ограничения. Ну, взрослым нужны взрослые объяснения. Подросткам сгодится и попроще, как бы рассудили эти подмосковные товарищи. Более того, в секте работала мама-утка, которая занималась эмоциональным манипулированием. Это тоже секты любят практиковать. Эмоциональные качели внутри нее и наличие какой-то внутренней поддержки, бомбардировки любовью, чтобы потом ты был готов снизить оборону. Тоже присутствует. Так что здесь, честно говоря, у меня нет сомнений. Идеология не обязательно секте нужна. Да, кажется, что всегда должна быть идея. Нет, не обязательно. Иногда идея – это просто фандом группы. Уважение к какому-то творчеству. Этого иногда достаточно.
Хочется верить, что наше общество современное сможет разработать механизмы для борьбы с подобным явлением. Однако у меня решения, кроме как ограничения доступа в интернет для подростков, честно говоря, пока нет.
С этим сложно, потому что обходят. И на примере Англии видим, что пока получается хреново.
Но это не будет работать, я уверен. У нас вон аренда самокатов с 18 лет. Но что-то как-то даже десятилетки могут арендовать, купив аккаунт. Полагаю, с интернетом будет примерно так же.
Тут важна задача не полностью блокировать, это все равно невозможно, а сократить вот это вот потенциальное пространство для контакта. Постнову и Кузьмину, что называется, всего плохого, и земля стекловатая.
Надеемся, что сокамерники объяснят им, где их место. Коуч из Владимирской области за деньги обещает вернуть зрение миллионам людей без операций и СМС. Зовут пассажира Игорь Лузин. Он называет себя духовным психологом, автором уникальной методики про зрение души, практиком, врачом-психотерапевтом, волшебником и владельцем консалтинговой компании.
Обожаю, когда персонажи называют себя волшебниками.
Сразу представляешь на нем колпак и живет волшебную палочку в руке.
Ты что, в Ку-клукс-клане, что ли?
Тогда колпак должен быть белый. На своем сайте товарищ пишет:
«Помогу восстановить зрение за 4 дня. Однажды я узнал, что более 50% населения планеты Земля не видят красоты окружающего мира своими глазами».
Откуда он эти цифры взял?
«Многие не задумываются об истинных причинах снижения зрения и надевают очки или линзы, делают операции. Особенно грустно, когда это происходит с детьми. Я разработал программу, с помощью которой уже более 800 человек улучшили или полностью восстановили зрение. Помогу узнать предназначение, избавиться от негативных установок и страхов, раскрыть таланты, осознать путь и поверить в себя. Я являюсь экспертом по предназначению, провел более 12 тысяч индивидуальных консультаций по предназначению и более 1000 тренингов в 34 странах мира. Выведу ваш бизнес на новый уровень. Помогу определить истинную миссию компании, которая вдохновляет руководителя, команду и клиентов. Хочешь бесплатный аудит бизнеса? Пиши в ЛС».
Что-то мне это напомнило Нарбекова сильно. У него, конечно, учение было попроще, но на его основе куча была дельцов, которые просто развивали до таких уровней, что, мол, пройдя наши упражнения, вы обретете не просто зрение, а ясное зрение. Вы начнете видеть будущее и так далее.
Образование у Лузина. Ленинградский педиатрический мединститут. По профилю – врач-педиатр. Институт человекознания ЮНЕСКО. По специальности аналитический психолог, Восточноевропейский институт психоанализа со специальностью философский, клинический и прикладной психоанализ, университет психосистемологии и универсального управления, а также профессиональный курс школа коучинга. Сразу видно, учился товарищ прилежно, и много, и упорно.
Не вижу института психоэнергетики.
Тебе что, Восточноевропейский институт психоанализа не нравится? Это же примерно то же самое.
Психоэнергетику надо закончить. Кандидат технических наук не меньше. А как же вот наследием Зии Соломония, я не понимаю.
И госпожи Марченко. Стоимость тренингов ентового врача достигает 390 тысяч рублей. Однако, судя по отзывам клиентов, обещанный результат получают не только лишь все. Пассажир не связан с медицинскими организациями и юридически оказывает лишь консультационные услуги. А гои ему верили. И даже без какого-либо результата приобретали повторные курсы. По словам самого товарища, тренинги и семинары он проводит на протяжении 16 лет. Все заболевания, по мнению душевного доктора, имеют психосоматическую природу. Он утверждает, что исцелил более 4000 пациентов. Его ролики собирают аудиторию в 450 миллионов человек, а в будущем он планирует помочь восстановить зрение еще 200 миллионам. Ведь пообещал это лично Богу. При каких обстоятельствах не уточняется.
Обожаю психосоматиков этих всех. Просто люблю их нежной любовью. У вас рак? Ну, это потому, что вы внутри себя держали гнев, понимаете? У вас эмоции эти, вы их не выпускали. Вот вы их выпустите, и все пройдет. Вот глаза у вас болят. Это почему? Это потому, что вы не хотите видеть себя настоящего, и поэтому у вас нет зрения.
Обратитесь внутрь себя. На одном из мероприятий с ним заговорили журналисты. Пассажир, загадочно улыбаясь, назвал свое объединение закрытой сектой. При этом заверил, что обладает особой силой, которая позволит слабовидящим и слепым россиянам обрести 100% зрение, а затем даже заработать миллиарды.
Мы же закрытый сектор. Люди убирают страхи, мерятся с папой, с мамой, меняют работу, миллиард долларов зарабатывают. Тогда. Там работа с папой, с мамой, работа с причиной, работа с предназначением, убираем все страхи. И потом я рассказываю 5 законов природных, нарушение которых приводит к тому, что у нас 4 миллиарда людей в живочке. Бабушка слепая сейчас приедет, дочка и внучка ее везет прямо на дом. Ну, вчера. Они оба слепые. А приехал только он.
Ты за инстанционный прозрел?
Он прозрел, убрал программу негативный прозрел, уже вас потратит 37 месяцев. Я пообещал Богу, что 10 миллионов человек прозреют в ближайшем году.
Кроме прочего, Лузин в ближайшее время планирует проводить массовые встречи со зрителями и для выступлений намерен арендовать площадки вместимостью до 100 тысяч человек. Недавно появились новости, что не все пациенты гражданина довольны результатом. В 2025 году у Татьяны, одной из покупателей курсов, резко ухудшилось зрение. У нее диагностировали катаракту и отслоение сетчатки глаза. В соцсетях женщина увидела пост господина Лузина, в котором он пообещал улучшить зрение за 4 дня при очном тренинге и за 5 в онлайн-формате. Его хвалят все. Такие отзывы хорошие. Курс стоил очень дорого, 55 тысяч. Он продавался в записи без обратной связи. Чисто психология и упражнения. Через несколько дней мне показалось, что произошли улучшения, поэтому я даже оставила восторженный отзыв. Однако позже, по словам Татьяны, она осознала, что никаких изменений нет. Более того, как оказалось, ей вообще нельзя было делать предлагаемые в курсе упражнения. Теперь она сожалеет, что ее отзыв используется в рекламе и тем самым вводит в заблуждение других. Когда дама сообщила коучу, что курс ей не помог, вернуть деньги товарищ отказался. По словам пострадавшей, разговор быстро зашел в тупик. «Я говорю, ваш курс мне не помог!» Он спрашивает, «Кто виноват?» Я поняла, что бесполезно говорить об этой теме. Другая участница проходила онлайн-курс 3 раза, однако изменений так и не произошло. Она пишет,
«Практики поверхностные, проблему не решают, деньги на ветер».
С другой стороны, думаешь, а чё ж ты 3 раза проходила этот курс тогда? Вопросики.
Кто интересуется сектами, религией? Что-то знакомое в этих отзывах есть, да? Ранние пятидесятники, когда собирали свои мессы под шатрами, то же самое обещали. Ты прозреешь, начнешь ходить. Обещали, что спина больше не будет болеть. И что удивительно, в зале всегда появлялся человек, которому святой помогал. Такое порой случалось. Потому что иногда самовнушение работает. Человек мог на какой-то момент либо встать, даже просто привстать для него было бы победой, либо действительно получше видеть. Чисто за счет вот этой силы, ну, не сказать экстаза, но вот этого общего возвышенного состояния. Такое бывает. К сожалению, это действительно возможно, или к счастью.
Человек – стадное животное.
Да, такой вот как бы гипноз. Они этим пользовались и собирали деньги. А потом они уедут. Пройдет пара дней, и человек снова не может ходить. Снова ничего не видит. А все, он уже уехал. Ничего ты ему не предъявишь. Всегда можно отмазаться, что, ну, Господь снизошел на тебя, ты им оказался недостоин. Но тогда они не любили такую риторику. Поэтому шатры, поэтому они переезжали с места на место, как классические преступники-мошенники. Потому что они знали, что будет дальше. И всегда был подставной в зале. А этот человек, конечно, себя поверил конкретно, я смотрю. Самый отвратительный вид этих преступников просто, которые наживаются на отчаянии.
Сейчас виртуальное духовное лечение стоит от 75 тысяч, а очное – до 390. На сайте указано, что занятия противопоказаны людям старше 65 лет, имеющим психические заболевания, зрелую катаракту или механические травмы глаз. Также сообщается,
после курса улучшение минимум в 1.5 раза после тренинга и будет продолжать улучшаться при соблюдении рекомендаций тренера.
Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, обычную катаракту и глаукому якобы вылечить вообще легко. Игорь Лузин, как настоящий педиатр, берется и за детей. Ребенка можно исцелить без его личного присутствия, при условии, что родители примут участие в тренинге. Ведь нарушения зрения, по словам коуча, могут быть связаны с пережитыми психологическими травмами. Он считает, что внутреннее нежелание видеть определенные события способно приводить к близорукости, дальнозоркости и другим заболеваниям глаз. Проблемы со зрением у ребенка часто обуславливаются неблагополучием в семье. 85% браков в России распадается в течение 3 лет. После этого мы имеем массу детей-очкариков. А чтобы восстановить зрение, нужно узнать правду о себе. По его словам, после тренинга участники восстанавливают не только зрение, увеличивают доход и даже любовь находят. Методика универсальная. Я работаю именно с психологическими настройками, с предназначениями, с ценностями, с распаковкой талантов.
Распаковкана!
Собрал все коучинговые шаблоны в одной речи. Распаковка талантов, реклама способностей.
Человек-шаблон.
Расширение потока. Удаленно можно все делать, да. Главное денег занести, и все. Тогда все заработает сразу. Там недалеко и до идеи того, да, так весь мир — это иллюзия, понимаете? Ни тебя, ни меня нет на самом деле. И глаз никаких нет.
Там, куда мы отправимся, не нужны глаза, чтобы видеть.
Игорь Лузин юридически фигурирует только в двух ООО. Консалтинговой компании «Путь к истоку», где занимает должность гендиректора, и ООО «Сосновый бор», в котором выступает совладельцем. Согласно документам, обе организации занимаются выращиванием растений и консультированием по вопросам коммерции. С медициной они не связаны, и лицензии на лечение у них нет. Первая компания остается убыточной. По данным Руспрофайла, в ней числится всего 2 сотрудника. И в прошлом году выручка снизилась на 52%, а прибыль на 115%. Себестоимость на 10%. При этом сам Лузин продолжал проводить тренинги, онлайн-трансляции и продавать доступ в закрытый клуб. Среди направлений работы фирмы в деятельности АКВЭД указана деятельность в области медицины прочее. Однако лицензии на такие услуги у организации нет. А Лузин отмечает, что не оказывает медицинскую помощь. Хотя, по его словам, у него есть медицинское и целых 2 психологических образования. Возбудились и общественники. Руководитель знаменитого правозащитного центра 40-40 Георгий Солдатов обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить деятельность Лузина на мошенничество и создание секты. После появления новостей о недовольных клиентах, СМИ также рассказали, что последователи врачевателя уже заселяют некую территорию во Владимирской области, что приезжают люди в надежде избавиться от своих глазных патологий. Сам же Эскулап в настоящее время ищет инвестора для постройки масштабного «Дома счастья» уже в Ивановской области. Есть проект, по которому планируется привлечь 15 миллиардов рублей в качестве инвестиций. Однако Лузин опроверг информацию о создании секты во Владимирской области.
Там 40% того, что было написано в этом посту, ложь. Там вот приехали 3 журналиста из скрытой камеры, сняли вырванные из контекста какие-то странные вещи из-под полы. Ну, в общем, так. Ну, это все, это бред. Все. Ну, как бы, ну, там слово «секта» прозвучало в юмористичном варианте, когда ты предлагаешь что-то необычное, это всегда называют сектой. Я не буду даже разбираться с этим, поскольку эти ребята питаются не теми энергиями. То есть приезжайте, снимите нормальное интервью, возьмите из первоисточника, не перед тренингом, когда люди собираются со всеми там. Ну, то есть это. Они бы приехали на 4-й день, бы записали. Вот это было бы гораздо полезнее, когда 100% результаты всей группы. Вот. Так что в Ивановской области будет, да, в Ивановской области будет проект, я его сейчас представлял в общественной палате.
Что касается обращений по поводу его консультаций в Следственный комитет и конкретного случая негативного высказывания о методе Лузина его клиенткой, мужчина отнесся спокойно.
Ну, нужно изучить весь материал. То есть вообще кто имеет право вообще взять так, наехать на все. То есть женщина прошла, не допрошла до конца онлайн-курс, была недовольна. Ну, ты позвони, спроси мастеру, что не так. Это обоюдная история, когда я работаю с психологической частью, а человек должен работать с мировоззренческой своей, должен поменять свое мировоззрение после этого. Я рассказываю про 5 законов духовных, нравственных, природных, если хотите. Если человек не соблюдает закон, если диетолог сказал, надо поменьше есть и пить кока-колу, а человек продолжает это делать, ну так какие претензии могут быть к доктору? Вот. Просто настолько эмоциональная сейчас атмосфера накаленная, что все ищут виноватых вокруг. В Библии написано, разберись со своей соломинкой, не ищи бревно в глазу окружающих людей. Вот так вот.
Терпеть не могу этих шарлатанов, которые наживаются на отчаянии людей, потерявших здоровье. Это просто кошмар. Но, к сожалению, это популярная деятельность еще со времен пятидесятников. Планы у него, конечно, громадные. еще и центр создать. А что будет в этом центре, мы уже догадываемся. В какой-то момент должны подключиться медитации и все остальное для того, чтобы обрести вот эту гармоничную картину мира внутри себя. Хотя да, сейчас коучинг – это стиль в том, что нет у нас научный подход. У меня все по науке, все по уму. Я просто шарю за психологию. Я психолог, понимаете? Знаем таких психологов, да.
Как по мне, не психолог, а психоэнергетик. Точно уж не глазной доктор. А шарлатан.
Они вот все пытаются выглядеть учеными. Но на поверку, если углубиться, все они разные варианты предлагают религии. Такой своей, обработанной. Почти всегда это New Age.
Поверьте в меня. Не надо верить врачам. Просто поверьте в меня.
Вот вы послушайте, что я вам скажу, и вам станет лучше, легче, вы будете успешны, потому что вся реальность вот этими ключиками управляется. Ну, как в фильме «Секрет». Сформулируй свое намерение и сконцентрируйся на нем, и оно исполнится обязательно. Ты, главное, жди. Не забывай нам только деньги заносить за консультации. Мне нравится. 390 тысяч за консультацию. Не кисло. Очень хочется, чтобы эти планы со строительством Дома Счастья не осуществились. Потому что вот это звучит подозрительно. Ну, раз 40-40 включились в дело, да, наверное, не получится все-таки это все осуществить. Но можно не в России. У нас есть пример Артура Ситы. Зачем в России? Переезжаешь в более терпимую страну, строишь там ашрам, и, пожалуйста, все к тебе едут.
Тем более у гражданина такие высокие цены. Полагаю, он сможет себе позволить переезд.
И даже какое-то заведение построить там. Интересно, что он там в палате предлагал. Это, конечно, звучит скорее как наброс, но кто знает. И не такое там звучало.
Товарищ все-таки бизнесмен.
Да.
Поэтому и в общественную палату может входить.
Он же скажет, я создам рабочие места. Я в Доме Счастья их открою. Все будут счастливы. И будет куча новых работников. Будем фермы строить и так далее. А закончится как Вейка. Шутка, конечно, у нас не может закончиться как Вейка. У нас нет третьей поправки.
К сожалению, куда ни плюнь в интернете, наткнешься на тех, кто уверяет тебя. Сделай первый шаг, поверь, раскройся.
Мы еще немножко вот в будущем чуть-чуть дадим контекст, чтобы понять, откуда их столько наплодилось и что может быть основой их мировоззрения в том числе. Все тянется в 90-е.
У кого они могли учиться? Ждите новую тему на основе. Все, что могу сказать пока.
Еретические новости.
А на этом у нас все. Ждем ваше мнение в комментариях. Расскажите, какая из новостей вам понравилась больше всего. Согласны ли вы с нашими утверждениями или категорически нет? Обязательно поделитесь. Также нас можно поддержать на Boosty и Paywall. Да и чаевые Cloud Tips скидывать не возбраняется. Вся информация в описании. А еще вы можете найти ссылки на наш мерч с логотипом подкаста. Вроде бы как он там подзакончился, но что-то осталось. Огромное спасибо нашим спонсорам. Только благодаря вам и особенно Акалитам и Культистам выпуски выходят более-менее регулярно. Всего вам доброго.
До новых встреч.
Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, Малакола и Рессайкл.